В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И добро пожаловать, если этот вопрос именно трудный, то есть вот он как-то препятствует вам уверовать, он вас как-то запинает на вашем пути к вере, как-то он вам мешает. Давайте эту занозу вытащим, давайте этот вопрос обсудим и поговорим о нем подробно. И вопросы можно задавать разными путями. Можно присылать вопросы через наш сайт theos.fm, и можно, там будет такая синяя полоска «Слушать эфир», на ней будет кнопка «Задать вопрос в студию». И можно присылать мне на почту asksergey@list.ru, asksergey@list.ru, Сергей, Y, как русское «у» на конце. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И я хочу еще раз поблагодарить тех, кто нас поддерживает, тех, благодаря кому мы продолжаем, собственно, выходить в эфир, кто посылает нам свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. И сделать это можно у нас вот на сайте, есть такая большая красивая кнопка, как поддержать наше вещание. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и вы сможете тогда поддержать эту передачу. Мы выходим в эфир благодаря вам. Большое вам спасибо. Итак, перейдем, собственно, к трудным вопросам, которые у нас есть. Вопрос, который ставит Ричард Докинс. Если Бог все знает заранее, знает ли он заранее свои собственные действия? Но если так, он не может передумать. Если он не может передумать, он не всемогущ. Бог, конечно, обладает полным знанием, и он вообще находится вне времени, хотя нам это очень трудно в голове поместить, что это вообще значит находиться вне времени. Но для Бога время не является таким потоком, который его уносит. Время — это одно из его творений. И ставить вопрос о том, может ли Бог передумать, там, если не может, не ставит ли это под вопрос его всемогущество, ну, мне кажется, достаточно бессмысленным, потому что мы передумываем по двум причинам. Либо мы чего-то не знали, и вот мы какие-то новые сведения получили, которые теперь, которые мы теперь должны учесть. Вот теперь понятно, что мы этого не знали. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами мы вот решаем, что мы приняли плохое решение, мы его должны пересмотреть. Ну и мы передумываем, когда мы просто согрешили, когда мы сделали глупость, когда мы, не знаю, там, допустим, я поддался раздражению, вот в минуту раздражения наговорил каких-то гадостей кому-то, и там что-то ему такое, значит, сказал. Потом я понял, что, ну, погорячился, я дурак был. Вот мне надо извиниться и сказать, что я был неправ. И вот с Богом то и другое невозможно, потому что Бог обладает всеведением, и он не нуждается в том, чтобы передумывать. У него не может быть ошибок. Ни ошибок, связанных с неведением, ни ошибок, связанных с недостатками характера. Поэтому Бог не может передумать точно так же, как Бог не может закашляться. Вот передумывать – это признак нашей ограниченности, это признак того, что мы чего-то можем не знать, и мы можем в чем-то грешить, а потом нам нужно исправляться, нам нужно передумывать. У Бога нет нужды передумывать. Он с самого начала обладает всесовершенным знанием. Есть и в Библии, и у ряда мистиков, ну, например, у Юлиании Норвежской, я сейчас не вспомню цитату наизусть, но она говорит о том, что для Бога все как бы уже совершилось. То есть Бог все видит из вот этой вневременной точки. Его взгляд охватывает все мироздание. И его план не нуждается в пересмотрах и не может быть нарушен. Вот все человеческие планы, они всегда рушатся. Знаете, это бывает очень поучительно, когда смотришь там новости, там сидят какие-то эксперты, там какие-то эти think-танки, которые вот такие все специалисты, такие все умные, прям сидят, они точно знают, что происходит, они составляют планы, они там пишут доклады, потом правительство действует на основании этих докладов в разных странах, и все они попадают пальцем в небо, и все идет совершенно не так, и люди ввязываются во что-то на основании абсолютно ложных прогнозов, и потом им приходится уже как-то задним числом эти планы корректировать. Но у Бога не так. Бог обладает всеведением, и Бог обладает всеблагостью. То есть Бог не делает глупостей, Бог не совершает ошибок, поэтому Бог ничего никогда не передумывает, ему это совершенно излишне и не нужно. Поэтому тут спрашивать, может ли Бог передумать, это все равно, что спрашивать, может ли Бог проявить вот такой личный недостаток. Потому что передумывание – это всегда результат каких-то наших недостатков. Я чего-то не понимал, я чего-то не знал, я чего-то не додумал, я поверил не тем людям, поэтому мне пришлось передумывать. У Бога нет такой проблемы и не может возникнуть, потому что Бог обладает полным, совершенным, исчерпывающим знанием обо всем, что только можно знать, и поэтому Бог не может сделать никаких ошибок, и поэтому Бог не нуждается в том, чтобы что-либо передумывать. Ага, как вы думаете, попал ли в ад Иоанн Себастьян Бах? Я недавно посмотрел эфир со священником Георгием Максимовым, который так и считает. Я думаю, что Иоанн Себастьян Бах жил и умер христианином. Он прославлял Христа в музыке, которую люди до сих пор слушают, и которых до сих пор назидает. И у нас один из таких вот крайне консервативных, крайне узких, можно сказать, православных авторов, отец Серафим Роуз, он как раз пришел ко Христу под влиянием Баха. То есть я пребываю в совершенно доброй надежде на то, что на небесах мы встретим Иоанна Себастьяна Баха, потому что вот жил-умер христианином. Мы не можем знать вот со стопроцентной уверенностью там, вечную участь другого человека, но если человек жил и умер христианином и прославлял Бога в своей музыке, ну, у нас есть основания надеяться на то, что Бог его принял, потому что при жизни он был человеком определенно верующим, и он прославлял Бога в своей музыке, так что я думаю, что он пребывает в раю как раз. Так, относительно реинкарнации, почему мы должны думать, что апостолы говорили правду, а вот все люди, которые свидетельствуют о своих прошлых жизнях, нет? Потому что свидетельство носит разный характер. Во-первых, я бы обратил на это внимание. То, что апостолы, они не свидетельствуют о том, что им что-то вспомнилось, что-то приснилось, что у них был какой-то внутренний такой духовный опыт. Апостолы говорят о том, что они видели воскресшего Христа вот в этом мире, не где-то вот в видениях, не где-то в откровениях, не где-то вот в своем мистическом опыте, а они его видели вот в этом самом эмпирическом мире, где до него можно было дотронуться. То есть это не то, что происходит у них в головах, это то, что происходит снаружи, во внешнем эмпирическом мире. Христос воскрес из мертвых, и он физически явился своим ученикам, они с ним общались, они с ним разделяли трапезу, до него можно было протянуть руку и дотронуться. То есть это свидетельство просто совершенно другого уровня. Второе. Я пытался ознакомиться со свидетельствами о прошлых жизнях, и у них есть одна интересная особенность. Они всегда исходят от людей, которые до этого верили в переселение душ. Вот у околосмертного опыта, если нам сравнить, есть такая особенность, что он не зависит от культуры и убеждений человека до этого. Околосмертный опыт переживают атеисты, христиане, мусульмане, кто угодно еще. То есть человек, который был атеистом, ну, как, например, очень яркий опыт был у профессора Говарда Шторма, который был атеист, и он атеистом умер, и он описывает свой околосмертный опыт, который сделал его христианином. То есть его опыт не определяется тем, как он, чем он был до этого. Его предыдущие взгляды тут просто не играют роли. А когда мы читаем что-то о рассказах про реинкарнацию, они всегда исходят от людей, которые уже верят. То есть человек у нас сначала верит в реинкарнацию, а потом он вспоминает прошлые жизни. Это совершенно не обязательно означает сознательный обман. Особенно у маленьких детей, которые, я не думаю, что они составляют хитрые планы обмана, я думаю, что они просто повторяют за взрослыми то, что принято в их культуре. И сообщения о реинкарнации, каких-то прошлых жизнях, они очень хорошо объясняются просто культурным влиянием. Вот, скажем, околосмертный опыт на таком уровне объяснить нельзя. Ну, я бы сказал, что сама по себе доктрина реинкарнации, она вызывает сильные затруднения с точки зрения своей, ну, скажем так, внутренней связности, потому что, а что именно реинкарнируется? Потому что личность человеческая — это некий процесс, который носит такой непрерывный характер. Вот. Я помню себя в 3 года. У меня есть фотография, где я запечатлен в 3 года. Я сижу на полу, играю с игрушечной ракетой. И я помню, какой у меня был там, какие у меня были игрушки. И я помню, что при том, что я совершенно по-другому выглядел, совершенно иначе, другой у меня был опыт. Но я помню, что это был я, потому что я меня вот с этим 3-летним мальчиком связывает непрерывность моего жизненного опыта, непрерывность воспоминаний. Если я умер и реинкарнировался в другого человека, который родился, и у которого нет моих воспоминаний, у него нет моей личной идентичности, он не осознает себя в качестве меня, то, что, собственно, реинкарнировало, что произошло? Получилось, что я просто помер со всеми моими воспоминаниями, со всем моим личным опытом и со всеми моими чертами характера, а потом родился просто какой-то совершенно другой человек, которому почему-то прилетело за мою карму. Вот он ничего еще не сделал, но почему-то ему теперь страдать за мои косяки. Хотя он — это явно не я. То есть я нахожу доктрину реинкарнации, но прежде всего бессвязной, как только мы пытаемся ее продумать. Другое дело, что там у буддистов у них вообще нет личности как таковой. И там, строго говоря, нет переселения души в смысле переселения личности. Но это отдельный там очень большой вопрос. А так я нахожу доктрину реинкарнации просто неубедительной. с очень многих сторон и, конечно же, совершенно несовместимый с библейским откровением. Так, вот у нас еще вопрос. Никто не может ответить мне на вопрос. Если Бог хочет, чтобы в него веровали, почему он не покажет себя явно? Было бы очень просто убедить людей, просто написать, написав на небесах, я Бог, поклоняйтесь мне. Почему он не делает ничего подобного? Олег, вы знаете, потому что цель Бога привести нас к личным отношениям с ним и сделать нас своей семьей. Вот, вообще мы можем вспомнить, а для чего, собственно, Бог нас создал? Зачем мы ему нужны? Бог нас создал для того, чтобы разделить с нами ту вечную жизнь, любовь и радость, которой обладает он сам. А для этого мы должны довериться ему, мы должны стать его друзьями, мы должны стать членами его семьи, мы должны стать его детьми. И это предполагает свободный выбор с нашей стороны. Это не может совершиться принудительно. И если бы Бог просто взял и каким-то таким принудительным образом себя явил так, что вот отвертеться уже нельзя, вот он Бог, и никуда ты не денешься. Нравится тебе это, не нравится, вот ты ничего не можешь с этим поделать, то это не могло бы привести к тому, для чего Бог нас предназначил. Получилось бы, что мы уже не имеем возможности стать его друзьями добровольно. Ну, знаете, это есть бродячий сюжет в сказках про то, как какой-нибудь правитель, принц, халиф, там кто-то, кто обладает могуществом, богатством, он хочет вступить в брак, но он понимает, что если он сейчас об этом объявит, то у него будет половина женского населения его, значит, царства, и плюс еще соседних. Не потому, что они его возлюбили вот как человека, но потому, что все хотят жить в этой атмосфере власти и богатства. И он тогда переодевается в простолюдина и спускается к своим подданным, чтобы жить среди них как простолюдин. И он приходит, и там он встречает женщину, которая его полюбит вот именно как человека. И для нас есть возможность стать друзьями Богу, когда это не принудительно, когда это предполагает наш свободный выбор. А знаете, у меня вот как-то один человек пожилой очень, он уже скончался давно, но вот я когда был намного моложе, он мне рассказывал историю про то, как он в 37-м году, он был молодой совсем человек, он учился в 10-м, что ли, классе, и у него была девушка, с которой он, значит, встречался, и отца этой девушки замели как врага народа. И его выдернули, значит, на комсомольское собрание, и говорят, а что ж ты вот такой вот гневоватый ты, товарищ, ты вот общался с дочерью врага народа, а что ты вот, а может, вы там заодно... И он, значит, перепугался, он стал говорить, да нет, да вы что, да вот простите, проявил беспечность, да я больше с этой вражеской семейкой ничего общего не хочу иметь. И, ну, как-то он, значит, отговорился, потом оказалось, что выпустили ее отца. Редко бывало, но бывало, ее отца выпустили, и, естественно, его она больше знать не желала. У него была возможность проявить верность вот в этот момент испытания и показать, что да, я вот могу пострадать за это, мне за это, у меня самого могут быть неприятности, но я не отвернусь вот от моей возлюбленной. Не знаю я там про ее отца, кто он там, но вот не отвернусь и все. Но он перепугался. Не нам его судить, конечно, но вот так он поступил. И он эти отношения разрушил в итоге. Вот наши отношения с Богом, они предполагают свободу и наше добровольное решение быть с ним. В Библии сказано об Аврааме: «Веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божиим». То есть возможность стать другом Божиим у нас есть тогда, когда это с нашей стороны некий добровольный выбор, мы могли бы и не становиться. Это наше решение, нас к этому никто не принудил. А вот такая надпись поперек неба, она бы нас принудила. И вот Бог дает нам достаточно оснований для того, чтобы уверовать, но не принуждает к вере. Бог не заставляет нас верить. Вот это важный момент, потому что Бог всегда действует через нашу свободу. Он никогда не действует принудительно, он никогда не действует так, что мы вынуждены просто его признать. Это бы не имело смысла. Цель, с которой нас Бог создал, это как раз личные отношения с Ним. Поэтому Бог всегда уважает нашу свободу. Так, еще один вопрос. Так, что доказывает упорство апостола в своей вере? А как же шахиды, например? Что касается шахидов, то люди, несомненно, искренне в своем убеждении. Они не правы. Они заблуждаются. Они страшно заблуждаются. Но их поведение, по крайней мере, показывает, что они искренне в своем заблуждении, что они не являются намеренными обманщиками. Есть масса народу, которые жертвовали собой за ложные убеждения. Это верно. Я помню, как я читал статью про японских камикадзе, которые вообще не верили ни в какую загробную жизнь, но вот они считали, что им вот очень хорошо и правильно умереть за императора. Это составляло цель и самое главное желание в их жизни. Люди могут умирать за ложные убеждения сколько угодно, но в том случае, если они сами в них искренне верят. Понимаете, тут невозможно сделать так, чтобы люди умирали за что-то, во что они сами не верят. И вот апостолы умирают не за убеждения, которые они восприняли от других. Апостолы умирают за то, что они видели сами. В этом принципиальная разница. Позднейшие мученики, да, умирали за убеждения, которые они приняли от апостолов. Но сами апостолы, они видели живого Христа. И именно вот за это они, собственно, и умирают. Поэтому тут разница в том, что они не следуют чьим-то воспринятым от кого-то убеждениям. Они следуют тому, что они видели сами. Так, еще один. Допустим, я поверил во Христа, какое отношение к нему имеет Русская Православная Церковь? Ну, церковь – это сообщество, в котором собираются люди, которые поверили во Христа, которые совершают Евхаристию, как он установил, которые входят в это сообщество через крещение, которое он установил. Поэтому, когда мы открываем Новый Завет, мы читаем там, что Христос, вот он сам, определенным образом установил, как мы должны проявлять нашу веру, как мы должны действовать, как мы должны, что мы должны делать, если мы поверили. И вот Христос говорит: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть для того, чтобы нам вот, проявить нашу веру, мы должны сделать то, что он сказал. Мы должны принять крещение, и мы должны совершать Евхаристию, которую он установил. И вот это не только, возможно, конечно, не только в Русской Православной Церкви, но ну, в Русской Православной Церкви в частности. Потому что, ну вот, если мы читаем Евангелие, Христос говорит, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Он говорит о Евхаристии. И мы должны совершать Евхаристию. Мы ее совершаем в церкви. Так. Фразу из «Отче наш» Александр пишет. «Не веди нас во искушение». Мусульмане пытаются преподнести, что наш Бог вводит в искушение, умышленно кого пожелает. То есть детерминирует. Катехизис объясняет, что эта фраза означает фразу «не допусти искушения». Но допускать что-либо нет в действиях человека – это уже вмешательство в нашу свободу. Нет, речь идет об обстоятельствах, в которых мы будем подвергаться искушению. То есть «не веди нас во искушение» – это просьба о том, чтобы Бог не поставил нас в обстоятельства, в которых мы будем подвергаться искушению. И, конечно же, Бог никого не детерминирует. Вот это важный момент. Мы сами являемся авторами наших поступков. Другое дело, что мы совершаем наши поступки в определенных обстоятельствах, под давлением определенных факторов, и мы вполне можем просить, чтобы эти обстоятельства для нас не были искушающими. Макс пишет, Господь Иисус Христос о конце времен говорит так, одни же том и части, никто не знает ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Если Иисус одновременно Бог и человек, то он знает, когда это произойдет, даже по своей человеческой природе. Судя по трудам святых отцов, получается, что он намеренно скрыл это для нашей же пользы. Но как тогда быть с тем моментом в отрывке из Евангелия, что сын тоже не знает о том дне? Есть две точки зрения относительно вот этих слов. Либо Иисус это знает, но желает скрыть от своих учеников. Типа не ваше дело. Но есть другая точка зрения, она мне ближе. Это то, что по своей человеческой природе Христос мог от какого-то знания отказаться. Он мог это оставить полностью за Отцом. Я подчеркну еще раз, по своей человеческой природе. Потому что по своей человеческой природе Христос жаждет, устает, нуждается в сне и отдыхе, спрашивает, кто прикоснулся ко мне. То есть он себя ставит в ту же ситуацию, что и мы. Поэтому есть два варианта, собственно, толкования. Да, есть то, что он это намеренно скрыл от учеников, отказался им это говорить, и то, что он по своей человеческой природе не пользовался этим всеведением. Не то, что он им не обладал, он им не пользовался для того, чтобы занять наше место и из нашей ситуации совершать наше искупление, для того, чтобы максимально отождествиться с нашим человеческим родом. Современные христиане признают достижения научно-технического прогресса. Атеисты могут на это сказать, что научные достижения признаете, а сами придерживаетесь религиозных догм, которые давно устарели. Что на это можно ответить? Что наука создана христианами. Откройте учебник химии, откройте учебник физики для средней школы и посмотрите имена людей, которые там упоминаются. Бойль, Ньютон, Лавуазье, Паскаль. Посмотрите на их личные убеждения. И вы увидите, что это не просто культурные христиане, не просто люди, которые принадлежали христианской цивилизации, что само по себе важно. Это были люди более религиозные, чем в целом по популяции. Более религиозные, не менее. Более того, сама наука, она возникает именно в христианском мире. Вот много где были развитые цивилизации, много где был интерес к учености, много где были люди, которые задумывались о природе мироздания. Есть блестящие философы в мусульманском мире, есть великая китайская цивилизация. В Индии тоже очень много было людей, безусловно, блестящего интеллекта. Наука возникает только в Европе. Почему? У меня есть даже статья, лежит на Азбуке Веры, теистические основания современной науки. Теистические основания современной науки. То есть вот история науки, она все-таки подводит нас к тому, что наука образовалась именно в христианском мире, И именно христианской картине мира мы обязаны и наукой, и техническим прогрессом. То есть я мог бы развернуть этот аргумент в сторону атеистов. Как вы, атеисты, пользуетесь достижениями христианина Максвелла или христианина Фарадея? Вся электроника, она у нас связана с открытиями Максвелла и Фарадея, оба христиане. Ньютон христианин, Бойль христианин, Паскаль христианин. То есть современная наука, она создана христианами. Это факт, который, понимаете, очень часто атеисты, ну, не скажу про всех, конечно же, все разные люди, но очень часто атеисты живут в совершенно выдуманном мире, где была церковь, которая душила науку, но вот наука вырвалась и убежала. На самом деле науку создали христиане. И научная революция 17 века была совершена христианами, а подготавливали ее средневековые христиане, причем, как правило, клирики. По той очевидной причине, что единственные люди, у которых было образование, у которых было время, у которых была возможность посвящать себя ученым занятиям, это были как раз клирики. Аристократам было некогда, они дрались без конца, ну, крестьянам было тем более некогда, они, значит, в поте лица возделывали землю. Единственные люди, которые могли создавать науку, это были церковники, а они ее, собственно, и создали. Поэтому я бы обратил внимание на то, что наука создана церковниками, нравится вам это или нет. Она создана людьми, лично глубоко верующими. И отождествление науки с атеизмом, оно происходит гораздо позже, где-то к концу 19 века. К концу 19 века уже происходит такой культурный сдвиг, когда люди начинают говорить, там, наука доказала, Бога нет. Но вот наука возникает, и долгое время растет именно в тени церкви, именно в образовательных учреждениях, которые созданы церковью, и науку продвигают люди, которые лично отличаются глубокой искренней верой в Бога. Расскажите, что такое непосредственный опыт. Вот я сейчас сижу и вспоминаю, как вчера пил пиво в баре. Это непосредственный опыт употребления пива или нет? Ну, это, соответственно, воспоминание о вашем непосредственном опыте. Смысл не может существовать вне человеческого сознания. Вы говорите о человеческой системе координат и человеческом восприятии мира. Нет, это не совсем так. Вот я сейчас прочитал ваше сообщение. Ваше сообщение обладает смыслом. Оно обладает смыслом независимо от меня. Этот смысл объективен. Это текст, написанный на русском языке. И я могу этот смысл понять, как носитель языка. И я не могу приписать вашему сообщению любой смысл, который я захочу. У него есть независящий от меня объективный смысл, который существует независимо от моего сознания. Вот точно так же у мироздания, у человеческой жизни есть объективный, независящий от нас смысл, который мы можем прочитать, который мы можем постигнуть, но который мы не создаем. Тогда можно предположить, что Светозар пишет, предположить, что клиническое переживание смерти у христиан тоже самовнушение или нет. Понимаете, нет. Дело в том, что когда мы рассматриваем сообщение об околосмертном опыте, то там, конечно же, возникает проблема отделения сигнала от шума. Потому что, конечно, там может быть все что угодно. Там может быть сознательный обман, и достаточно много случаев сознательного обмана. В некоторых случаях обманщики покаялись, но, очевидно, за кадром остается огромное количество случаев, когда нет. А есть сны, есть галлюцинации, есть много случаев, которые мы можем действительно объяснить на этом уровне, но есть большое количество случаев, которые на этом уровне объяснить нельзя. Ну вот, например, можете найти в интернете, там видео, человек выступает с личным свидетельством, Говард Шторм. Он в 85-м, что ли, году в Париже, он американец, поехал, профессор, атеист, поехал в город Париж, и в Париже с ним случилась прободная язва. В воскресенье врачи все, значит, не в больнице, он умер, и он пережил околосмертный опыт, где он сначала столкнулся с какими-то крайне неприятными существами, которые то ли погибшие души, то ли бесы, которые его, значит, принялись мучить, потом он возопил к Богу, потом Христос его вывел из этого состояния, и он очнулся, его все-таки откачали, он очнулся уже христианином. И он христианин до сих пор. Вот эта ситуация радикальной перемены взглядов, она, ее нельзя объяснить самовнушением, потому что самовнушение — это ситуация, когда человек заранее знает, что он, на что он настроен, что он хочет увидеть. Когда христианин рассказывает, что вот я пережил околосмертный опыт, вышел из тела, попал на небеса, там поют вот точно те гимны, которые у нас поют в церкви. Может быть, я не говорю, что это неправда, но в каком-то отношении такой опыт ожидаем. Когда атеист, который ничего подобного не ожидал, оказывается на той стороне и переживает глубокое обращение, это уже на самовнушение списать нельзя. Илья, вам никогда не казалось странным в Евангелиях то, что Христос встречал в палестинской пустыне сплошь и рядом людей, ставших позднее апостолами с чисто славянскими именами? Понимаете, там Петя, Паша, Лука, будто он по Рязанской области ходил, а не по Палестине. В Палестине ж там всякие сплошь Абду ибн Хамиды всякие. Не является ли это главным чудом Божиим, похоже на вымысел? Ну, как вам сказать? Дело в том, что типично славянские имена, это на самом деле, они бывают двух видов. Это либо еврейские имена, либо греческие имена. Вот мое имя Сергей, оно греческого происхождения. Имя Илья, оно еврейское, оно стопроцентно еврейское. Илиагу. Вот. Иван — это имя стопроцентно еврейское. Самое распространенное европейское имя. Иван, Джон, Йохан там, и так далее. Это Иоаннес. Это еврейское имя по происхождению. Потому что... Да, Петр — это греческое имя, потому что мы крещенные люди, и наша цивилизация, наша культура сложилась под влиянием христианства. И значительная часть имен в наших языках пришла к нам из Библии. И поэтому тут связь-то обратная. Это не апостолы носили славянские имена, это мы носим еврейские имена. Поэтому тут дело как раз обстоит наоборот. Я понимаю, что людям иногда кажется странным, что Иван — это на самом деле еврейское имя, но вот оно еврейское. Вот. Сергей — греческое, Дмитрий — греческое, ну вот, славянские имена, ну, Владислав — оно славянское, да, а Владимир — славянское. А так мы, у нас очень много имен, которые пришли к нам из Библии, и которые носят именно такое вот еврейское либо греческое происхождение. Александр, раб Божий, что это выражение значит в христианстве? Многие понимают это как нечто унизительное. Ну, раб — это такой, знаете, тот, кто принадлежит к дому на правах младшего члена семьи. Архаическое рабство, оно сильно отличалось от... того, что позднее возникает, от плантационного рабства, от государственного рабства в 20 веке. Раб — это такой младший член дома. И раб, он имеет свое место в жизни. И раб мог быть совершенно искренне предан своему господину. Вот есть такой эпизод в книги Бытия: Авраам вооружил рабов своих, 318 человек, и преследовал неприятелей Дадана. То есть там у Авраама какой-то военный конфликт с какими-то нехорошими людьми, и он что он делает? Он вооружает, у него там несколько сот рабов, он их всех вооружил, и поехали они, значит, бить врагов, побили, все, значит, хорошо у них. А меня это в свое время так поразило, что вооружил рабов своих. Я-то был советский школьник, нам-то учили про классовую ненависть, что рабы все время спят и видят, как бы им перерезать глотку хозяину. А нет, он вооружил своих рабов. Причем рабы не только не воспользовались этим, чтобы восстать против него, рабы пошли сражаться и рисковать шкурой ради него. Это его рабы. И вот эти его рабы, они преданы ему до того, чтобы за него сражаться. Раб в античном мире — это человек, который принадлежит другому. И это человек, который исполняет его поручения. И это дает определенный статус, определенное место в обществе, даже определенную защиту. Раб совершенно не обязательно живет плохо. Например, Христос упоминает раба, который поставлен над всем домом. Он там должен в отсутствие хозяина поддерживать порядок, раздавать всем пищу и заботиться о всех остальных. Или Иосиф Прекрасный, который попал в рабство к Потифару, и поскольку он показал себя очень усердным и добросовестным человеком, Потифар отдал ему под управление весь свой дом. Или, ну вот вообще, раб, который занимался, был, мы бы сейчас сказали, менеджером, который сейчас, который управляет всем домом, он в Римской империи назывался виллик, от слова вилла, виллик. И он мог отлично жить, он мог достаточно высокий уровень жизни иметь, но при этом он имел над собой хозяина, при этом он должен был исполнять его поручения тщательно. То есть слово «раб» в библейском контексте, оно означает человека, который принадлежит другому. И вот эта принадлежность другому, поскольку рабство было личным, оно обеспечивало свободу от всех остальных. То есть, когда вы, допустим, раб какого-нибудь там Гая Тарквиния, вы идете себе по Древнему Риму, а навстречу вам Гай Марцелл. И Гай Марцелл говорит вам, ну-ка иди, значит, там, принеси мне то и другое. А вы ему говорите, достопочтеннейший Гай Марцелл, я не ваш раб, я раб Гая Тарквиния. Он мне дал совершенно другие поручения, вот я иду их выполнять. То есть то обстоятельство, что у вас есть конкретный владелец, вас освобождает от притязаний других хозяев на вашу жизнь. И вот то, что у нас есть владелец законный, то, что мы принадлежим Иисусу Христу, освобождает нас от притязаний других хозяев на нашу жизнь. Это очень важно сознавать, потому что люди бывают растеряны, потеряны, не знают, где их место, и люди встраиваются в какие-то идеологические группы, которые ну, вот, дают им какое-то чувство принадлежности. И когда человек уже раб Христов, он от этого защищен. Я как-то читал мемуары человека, который жил в нацистской Германии, Клемперер. «Я буду свидетельствовать», книга называется, написал ее Клемперер. Это был немецкий еврей, и из-за того, что он был женат на арийке, и она его не бросала, не соглашалась с ним развестись, из-за каких-то там ихних юридических тонкостей, он дожил до 44-го года, в подавленном состоянии, но живой. А потом, когда его наконец решили убить, как-то он, значит, убежал, скрылся, в общем, даже он до конца войны. Но он описывает весь процесс прихода нацистов к власти. Он описывает, как люди разумные, люди цивилизованные, люди образованные, люди приличные становились горячими адептами национал-социализма и горячо соглашались, что да, вот точно евреи выпили в кране всю воду, да, всегда выпивали правильно, значит, их фюрер решил задавить. И он описывает группу людей, которая не поддавалась этому, это были искренне убежденные христиане. То есть неформально люди, которые были, формально-то все были христиане, а вот именно искренне убежденные христиане, потому что у них было вот это уже место занято. потому что, будучи рабами Иисуса Христа, они уже не могли становиться рабами Гитлера. Они уже знали, чьи они рабы, и они знали, что вот Гитлер им не хозяин, а хозяином Иисус Христос. Я помню, читал недавно относительно, ну, несколько лет назад, когда все, значит, трагические события уже вовсю развивались, пост в Фейсбуке одного неверующего человека, который писал о том, что он сначала очень враждебно относился к церкви, к религии, к верующим, а потом он обнаружил, что когда вот политические страсти стали людей охватывать, и люди вроде бы разумные, вроде бы образованные, вроде бы интеллигентные, начали один за одним с ума сходить, а люди, у которых есть искренние религиозные убеждения, которые искренние христиане, они имеют какую-то защиту от этого. Причем, ну, конечно, речь идет о людях, которые серьезно верят, а не о людях, которые там формально. Формально, опять-таки, у нас все христиане. Люди, которые искренне верят, они имеют определенную защиту от этого всего разного рода обольщений, потому что у них уже есть хозяин. У нас уже есть хозяин, это Иисус Христос, мы за другими хозяевами не идем. Наша Вселенная, конечно, не вечна, так как имела начало, но ведь это не значит, что сама материя имела начало. Возможно, например, что материя существует в вечном движении, которое сопровождается постоянным возникновением эволюции множества различных Вселенных. Ну, можно делать такое предположение, но оно мне представляется слабым по ряду причин. Прежде всего, это чистый предмет веры. То есть я верую в вечно существующую материю, которая вот каким-то образом существовала до существования нашей Вселенной. Я не могу это проверить, но я в это верую. Какие у меня основания в это верить? На чем эта вера основана? Относительно того, что именно было вечным-то? Покажите мне, в чем состоит эта вечная материя. Что именно? Вот наша Вселенная, она не вечна. Было время, когда ее не было. А что тогда вечно? Покажите мне эту вечную материю. Она у нас остается исключительно предметом веры. Это не решает проблему возникновения Вселенной, потому что оно только отодвигает ее на шаг назад. Что было до Большого Взрыва? Ну, была какая-нибудь еще Вселенная. Хорошо, что было до этой Большой Вселенной? Ну, еще одна Вселенная. Мы только все время отодвигаем проблему на шаг назад, и мы ее не решаем. Это, как знаете, у Лейбница известный пример, откуда взялась эта книга. Ее скопировали с другой книги. А эту копию, а с другой копией, а эту копию, а с другой копией, а эту копию, а с другой копией. А где первоначальная копия? А первоначальной копии не было, всю вечность копировали. Но это не решает нашу проблему, потому что не объясняет, откуда же взялась материя как таковая. К сожалению, я уже не успеваю ответить на ваш вопрос подробнее, хотя он этого заслуживает, я к нему постараюсь вернуться. Я уже должен выходить из эфира, вот время передачи кончилось, уже должен с вами прощаться. Большое вам спасибо, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.